Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами. Но все-таки оставался пресветлый лик Бога-человека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полном безверии книге «Жизнь Иисуса», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой. Тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем. «Да знаете ли вы!» — взвизгивал он раз вечером. Он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился, обращаясь ко мне. «Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел?» В тот вечер мы были не одни. Присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался. Был тоже один молоденький начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе. «Мне даже умилительно смотреть на него», — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня. «Каждый раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, наивный вы человек!» Набросился он опять на меня. «Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком. Так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». «Ну нет», — подхватил друг Белинского. «Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате. Ну нет, если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его». «Ну да, ну да», — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. «Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними. Эти двигатели человечества, которым предназначалось примкнуть к Христу, были тогда все французы, прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всегда более уважал тогда Белинский. Фурье уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, Фейербах. Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил «Фейербах». О Штраусе говорилось с благоговением. При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы он не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше, и если бы удалось ему эмигрировать. И скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежней теплой верой, не допускающей ни малейших сомнений где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии, или примкнул бы адъютантом к какому-нибудь немецкой «Мегелг» на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу. Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил. Но грусть эта была особого рода. Не от сомнений, не от разочарований, о, нет. А вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в 3 пополудни у Знаменской церкви, он сказал мне, что выходил гулять и идет домой. Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся. Хотя тем сердцем отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце. Это было горячо и хорошо сказано. Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою: «А вот как зароют в могилу». Но он знал, что у него чахотка. «Тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли». В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня не взлюбил, но я страстно принял все учение его. Еще год спустя в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели во строге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя строга и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все — знатность, богатство, связи и родных. Всем жертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные. Они в долгие 25 лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого отделили Евангелием, единственная книга, позволенная во строге. 4 года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений. А стало быть, были правы. И только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже несчастными, и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. 4 года каторги была длинная школа. Я имел время убедиться. Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.